Николай Еременко. Футбол. Откровенная история о том, что происходит на самом деле. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории РФ. Футбол до чемпионата мира 2018. Галлюциногенный мухомор как будущее футбола в России. Упражняться в остроумии по поводу эмблемы чемпионата мира по футболу 2018, наверное, нет особой необходимости. Все, кто хотел, уже высказались. Все, кто хотел унизить критиков, тоже сказали что-то вроде «Да этому Еременко всегда все не нравится». Но я сейчас не буду упражняться в сравнениях страшноватого трехглазого чудища с инопланетными гуманоидами. Не очень понятно, где можно увидеть в нем опоры на традиции искусства и науки, которые нам обещали заранее. Также не ясно, зачем надо было проецировать лого на фасад Большого театра. Квадрига коней, на которую попадали глаза гуманоида, была очень не к месту и только все портила. Впрочем, я не об этом. Неужто после парадигмы русалок, хохломы и матрешек, от которой в этой эмблеме мы вроде бы как отошли, мы ни к чему прийти оказались так и не способны. Эмблема, как и талисман, должна вызывать какие-то эмоции. Мишка 80-х был приторно-сладкий, как тошнотворные ГДРовские открытки того времени, но он реально будил эмоции. В простой эмблеме той Олимпиады пересеклись и беговые дорожки, и пьедестал, и кольца. Ну куда ж без них на Олимпиадах-то? И даже красная звезда. Без идеологии у нас во все времена никуда было не деться. Как ни относись к наследию той эпохи, но те символы дарили какие-то понятные эмоции. И увидишь Мишку 80, сразу вспомнишь, поймешь, откуда он. А этот галлюциногенный мухомор, он какие эмоции дарить будет? Никакие, ровным счетом, никакие. Как не будут понятны спустя годы сочинские символы? Все ли помнят сегодня их имена? Потому что они похожи на китайский ширпотреб, не более. А ведь эмблема — это еще и гигантская работа на имидж страны. И вот на протяжении 4 почти лет, с 2014-го, когда эмблему показали, и до чемпионата 2018-го, наша страна будет везде ассоциироваться с этой трехглазой ракетой, которая, видимо, специфическим образом приоткрывает нам завесу будущего. Вот такого, трехглазого. Подопечный Капелла, как почта России. Не садился писать сразу по итогам того печального матча, когда мы не выиграли у Алжира. Хотел не поддаться эмоциям. Не хотел кричать «распни» про тренера, как мой друг Атар Кушанашвили, который живописал у меня в эфире. Как семью Капелла надо лишать права посещать Большой театр, а его сына, Пьер Филиппе, возможности иметь детей. Но спустя сутки после игры я, к удивлению своему, обнаружил, что эмоции так и не посетили меня. Ведь это было не просто какое-то опустошение. Опустошение в данном случае будет совсем неточным словом. Пустота ощутима только после того, как ты был чем-то заполнен прежде. Опустошение было в Мариборе. Потому что там была надежда. Надежда, родившаяся не на пустом месте, а выросшая на том, что мы успели увидеть полутора годами ранее, на Евро-2008. Сейчас тоже была надежда. Надежда, что, может, повезет. Надежда из разряда «а вдруг?». Состоянию опустошенности не предшествовала радость от наполненности. Когда у тебя нет денег день за днем, ты, придя домой, не предполагаешь увидеть холодильник, наполненный заморскими яствами. Если до этого заполнял, а нежданно свалившиеся на голову провинциальные родственнички вдруг его опустошили, тогда можно хвататься за голову. Но чего наш тренер-то сетует? Зачем обрушивается на неправедное судейство? У него что, полный холодильник был все эти 2 года? Он не знал, куда шел работать? Тут ведь как в рекламе, если результат такой же. Зачем платить больше? Ну в самом деле зачем? Чем был Фабио лучше иных? Тех, у кого, по крайней мере, еще многое впереди. А у Фабио, кроме нашей щедрой пенсии, впереди уже ничего. После матча Алжир-Корея, где африканцы камни на камне не оставили от азиатской команды, мне уже было понятно, что шансов немного. Но мне упорно напоминали, как я произносил аналогичные слова после игры Швеция-Испания 6 лет назад. Тогда точно так же впереди был третий тур, и тогда нас ждали в нем шведы. И от того, как они играли, становилось страшновато. Дескать, ну и что? Вышли, и шведов порвали. Как порвали потом в дополнительное время еще и голландцев. Но разница-то как раз в том, что тогда у нас на старте на лавке отсиживался дисквалифицированный лидер. В третьей игре победу организовал во многом именно он, Андрей Аршавин. Сейчас подобных лидеров у нас нет совсем. Я вовсе не о самом Аршавине сетую. У него, кроме раздела имущества с госпожой Барановской, других ярких историй уже не происходило. Я о том, что у нас в сборной пустота. Нет мотивации. Не горят, извините за банальность, но не горят глаза. И что совсем удручает, полное отсутствие техники. Мы смотрели решающие матчи чемпионата страны в четверг, потому что сдвигали туры. По просьбе Капелла. Но что тренер делал эти полтора месяца с игроками? Вот уж правы те, кто иронизируют. Российские футболисты, как Почта России, принимают долго, обрабатывают еще дольше, а затем отправляют не тому адресату. Капелла промахнулся. Сразу после того, как мы вылетели из турнирной сетки чемпионата мира 2014, было понятно, что буквально в тот же день начнется. Все, кому не лень, начнут клевать тренера-итальянца. Часть сознательных оппонентов будет противостоять всем нападкам на Капелла. Контраргументов будет в основном два. Первый — погодите, еще ничего не закончилось. Шансы выйти со второго места у нас есть. Да, не все будет зависеть от нас, но есть. Значит, не спешите хоронить сборную. А второй — 12 лет провели без чемпионатов мира. Что с нашими, что с Хидингом. Адвокат вовремя сбежал, а с Капелло вышли в финальную часть. Но на этом, пожалуй, все и заканчивается. Когда мы зависим от того, как сыграют наши соперники, они вечно играют не с тем счетом, как нам надо. А радоваться попаданию в топ-32? Наверное, не для этого итальянцы сюда приглашали. И, наверное, не для этого с дикой помпой задолго до чемпионата зачем-то переподписывали самый дорогой в мире контракт — аж на 7 миллионов фунтов. Аж до 2018 года. Кстати, в который раз убеждаюсь в прозорливости мудрейшего человека, Вячеслава Ивановича Колоскова. Ведь это именно он советовал переподписать Капелло только после чемпионата 2014-го. Но беспокойный Мутко с неимоверным упорством настаивал и давил на толстых. Досрочное подписание — это вопрос уважения к статусному иноземцу. А вот теперь к тому, как клевать Капелло. Клевать есть за что. Ведь это именно Капелло в игре с Бельгией промахнулся. Да и не только в этой игре. Ведь это тренер при счете 1-1 в матче с корейцами, когда наши побежали добивать соперника, нервно кричал с бровки «назад». Это он требовал играть на удержание счета. Он считал, что лучше гарантированное очко, чем риск поймать контратаку и уйти вовсе ни с чем. А что было в матче с Бельгией? После того, как включили прессинг и кое-где не только выровняли игру, но и даже позволили себе создать несколько острых моментов. Можно говорить, что силёнок не хватило, и на последние 10 минут мы примерзли к своей штрафной. Но на что нам тренер дан? Где были своевременные замены? Почему лишь за минуту до истечения основного времени подняли с лавки Киржакова? Я не хочу клеветать на футболистов. Не буду повторять шутки типа «Если бы наши игроки были бы продуктами, то их поместили в овощной отдел» или «Сборная Бельгии сделала все, что смогла для победы сборной России, но та не оценила». Нет, тут была игра. И игра довольно неплохая. Местами совсем неплохая. Но этого еще недостаточно, чтобы выигрывать. Почему от Кокорина летит во все стороны, кроме рамки? Почему мы неаккуратно играем рукой в метре от своей штрафной? Таких «почему» я с два десятка сейчас привести могу. Один только момент есть положительный в этой массированной атаке на Капелло, которая тут же началась. И началась под традиционным для нас по стилистике лозунгом «А ты уже пнул итальянца?» Меньше будет псевдопатриотического ура-угара, которым мы так любим грешить, одерживая победы. Проигрывать тоже надо уметь. Хотя какой-нибудь Дмитрий Киселев вполне нам мог преподнести что-то вроде «Как можно было на матч, который играется в такой святой день, назначить судьей немца?» Аудитория вполне готова схавать и такое. Недаром слушатели писали активно про предстоящую игру с фашистами, вспоминая про две бельгийские дивизии, воевавшие во Вторую мировую на стороне Гитлера. Моя жена, мудрейшая и тонко чувствующая словесную ткань женщина, написала мне во время матча: «Футбол — последнее убежище патриотизма». Я поправил, что скорее прибежище. Но потом вынужден был согласиться именно с ее выбором слова. Патриотизм спрятался и ждет результата футбольного матча. Выходить ему или прятаться дальше. И вот тут-то стоит сказать о главном. Фабио очень тонко чувствует политические тренды, но с по ветру держит блестяще. Допускаю, что его волнует сейчас не столько максимальный результат, максимум ему мог бы принести административный домашний ресурс на домашнем первенстве. Достаточно вспомнить Сочинскую Олимпиаду. Сколько решения попутных вопросов. Финансовые-то он уже решил. Теперь автоматически встанет вопрос об усилении лимита на иностранных футболистов. И Капелло мало волнует, что это приведет к еще большим перекосам в экономике футбола. И вопрос о скорейшей натурализации талантливых иноземцев. Как Спалетти вылетел в трубу. Газовую. Конечно, бомба про увольнение Спалетти из «Зенита» — это то, что переворачивает течение едва начавшейся угрюмой футбольной весны. Уже неинтересно обсуждать, отчего зимняя трансферная кампания оказалась в России такой вялой. Отходят на второй план разговоры, как так вышло, что дальше всех в европейскую весну пошел наш аутсайдер Анжи, одержавший первую победу за весь сезон в российском первенстве. Не вызывает никакого интереса разговор о том, как «Динамо» умудряется проводить два одинаково серых тайма, при этом проигрывать первый вчистую 0-2, а второй безоговорочно выигрывать 4-0. Уход Спалетти стал на несколько дней новостью номер один. Хотя, будь это любой другой клуб, тренера давно бы уже попросили. Слишком уж не соответствует затратам получаемый результат. Я наутро после томского беспросвета вспоминал, что один из прежних громких отставников из Питера, Дик Адвокат, махал северной столице ручкой тоже именно после матча с Томью. Но в случае с питерскими, ох, тут все непросто. Я даже не о том, что простой болельщик «Зенита», человек, стоящий во главе газового монстра Алексей Миллер, обещал, что Спалетти не тронет, пока сам во главе «Газпрома». Или, по крайней мере, не тронет до конца сезона, из чего многие сделали вывод, что к лету аккурат самого Миллера поменяют на Грефа. Я о том, что «Синьор» стал особенным явлением в российском футболе. Он больше, чем «Хидинг», и даже больше, чем «Адвокат», показал, что и иноземец, чего-то даже добивавшийся прежде, способен моментально русифицироваться, подобострастно склоняясь перед сильными мира сего, забывая о своей самости, о своей харизме. А без нее невозможно было бы жить в серии «А уж точно». Он растворился в своем непосредственном работодателе. Чего стоят одни только СМСки, которые он показывал всем на памятной пресс-конференции после конфликта с Халком. Ленты информагентств нам рассказывали, как Миллеру вспоминались во время трехчасовой беседы с итальянцем стихи классиков итальянского средневековья. Синьору нравилось в России. Тут можно и раздеться на морозе после завоеванного чемпионства в 2010-м. Весеннее в 2012-м уже вышло скучнее, без российской экзотики. Тут можно и жене объяснить, что визитки от элитных питерских проституток, которые та достает из карманов его дорогого пальто, это не более чем сувениры, которые охочие да итальянцы девушки суют ему, дескать, на улице. Любовь к России оказалась такой сильной, что можно было прогибаться и дальше. Тот итальянец мне напоминает гуляку Депардье, которому все равно, где веселиться, особенно если не только наливают, но еще и щедро приплачивают. Но есть и еще один аспект, о котором почему-то забывают, а он очень существенный. «Зенит» — проявление сегодняшней российской политики. После всех конфликтов, которые сокрушали команду, Спалетти получил функцию метлы. Видимо, не сразу, не без колебаний, но получил. После этого он жестко и решительно вымел то, что считал мусором. Динамовцы вы тут ни при чем. И вдруг «Газпром» берет, именно «Газпром», не «Зенит», и выкидывает эту самую метлу. Вот кто мне объяснит смысл? А может, это все только сон? Вдруг Миллер просто случайно пустую смс-ку прислал. И еще вопрос. Миллер стихов Спалетти напоследок не почитал? Если нет, то вот уж точно. Нехорошо как-то получилось. Лимит. О чем на самом деле говорили Мутко и Миллер? Ребят, мы что копья по поводу лимита так активно ломаем? Что произошло? Мы разве не привыкли к тому, что правила игры у нас могут меняться чуть ли не по ходу самой игры? Всегда это происходит именно вдруг? У нас регламент сколько раз непосредственно по ходу чемпионата меняли. Надо ли напоминать лишний раз перечень весьма себе неблаговидных историй? И глупо обсуждать, кто конечный бенефициар этой истории с изменением лимита, кто из этого извлечет выгоду. Почему мы не можем просто честно взглянуть на несколько простых фактов? Не устали сравнивать фразы, сказанные Мутко, Миллером, Газаевым, прочими футбольными, околофутбольными функционерами сегодня и столько-то дней назад? Здесь они за, здесь они против. Умение держать нос по ветру — вообще основа основ в деле политической выживаемости чиновников, говорящих на языке родных осин. Утром министр говорит, что этот сезон мы начинаем с одной формулой, а другая формула обрушится на нас спустя год. Нельзя же вводить изменения аккурат под старт сезона, когда команда уже вовсю формирует заявки. Вечером он выходит после разговора с простым питерским болельщиком Миллером, и оба повторяют «лимит» немедленно, прямо сейчас, да еще более жесткий, чем был ранее. А наутро замминистра так вообще произносит фееричное «не волнуйтесь, дескать, пока не утвердим формулу лимита, чемпионат не стартует». Ищите логику и не можете найти? А все потому, что вы думаете, что Мутко и Миллер встречались ради того, чтобы о лимите поговорить. Но рассуждайте здраво. Они ж сами полторы недели назад за все уже на исполкоме проголосовали. Они сами уже все решили. С какой стати в их насыщенный график жизни, когда у одного голова болит за судьбы всех видов спорта, а у другого за газовый вентиль, вдруг вторглась длинная встреча с разговором о лимите? Давайте просто отключим эмоции и попытаемся понять ситуацию. Зачем они встречались? Миллер умеет поговорить подолгу о том, как назначаются и не назначаются пенальти, как выступают те или иные игроки. Я думаю, что комментаторы «Плюса», с которыми он нет-нет, да и встречается, подтвердят, как это происходит. Но любит он футбол. Им еще повезло, что любит. Иначе и канала бы этого давно не было. Но он встречается не для того, чтобы о футболе поговорить. У этих встреч всегда есть совсем иная тема. А на игру все соскакивают, потому что тема для всех близкая. Так и здесь. Уверен, что Мутко отправился к Миллеру. Ну, не наоборот же, правда? Чтобы прощупать почву, готов ли тот проплачивать контракт Капелло. Тот уже за скобками оставим контракт, неустойку, или как там еще придумается, назовется. Алишер Усманов, ясное ж дело, не будет вечной палочкой-выручалочкой, время от времени выдающий то ли льготные целевые кредиты, то ли благотворительные взносы. Начали о проплатах по контракту, перекинулись на общий невыразительный уровень игры сборников, зацепились языками о причинах, ну и пошло-поехало. Люди, привыкшие решать все вопросы поворотом вентиля, считают, что точно так же можно решить абсолютно все жизненные вопросы. Но ведь по нашу сторону трубы пока еще есть газ и нефть, однако нет игроков. Адвокат говорил, других у меня нет. Капелло повторял, я не фабрика по производству футболистов. Никто не занимается детским футболом. Ниоткуда будет взяться молодым футболистом, новым потенциальным сборником. За сборную эти люди искренне переживают. Им искренне хочется, чтобы она выступила достойно. В том, чтобы реализовать это желание, они видят свое социальное предназначение как болельщиков, облеченных экономическими и политическими рычагами. Но переключение рычага приводит к изменению скорости, только если у тебя есть машина.